эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе нацдвижение померилось площадями с грузинской мечтой. Отголоски Женевы, куда ведет политика нераздражения. Ковидные антирекорды в Абхазии и Южной Осетии. И, наконец, из России с любовью. Грузия стала популярным направлением для российских эмигрантов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Апелляционный суд города Рен на западе Франции отклонил иск Алексея и Олега Навальных косметической фирме «Евроше». Об этом сообщило международное французское радио со ссылкой на французское издание «Шаланж». Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в заведомо ложном доносе и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. Сторона защиты намерена обжаловать решение нынешнего апелляционного суда. Жалобу во французский суд братья подали еще в июне 2018 года. Навальные обвиняли компанию, цитата, в заведомо ложном доносе, за который которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и в легализации денежных средств. Позже «Евроше» отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. В декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, а его брата Олега к такому же сроку, но реальному. В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован, и суд заменил ему условный срок по делу «Евроше» на реальный. Гражданин Беларуси, информатор, передавший общественному проекту «ГУЛАГу нет» видеоархив с пытками в российских тюрьмах, прибыл во Францию. Как сообщил руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, информатор по имени Сергей, чья фамилия пока не называется, обратился к французским властям с прошением о предоставлении ему политического убежища. Сайт «Север Реалии» сообщает со ссылкой на социальные сети проекта «ГУЛАГу нет», что Сергей в ночь на 16 октября покинул одну из стран Центральной Африки и вылетел во Францию. В соцсетях также опубликована фотография, сделанная в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и США разошлись в оценках инцидента в Японском море. Россия утверждает, что ее корабль пресек попытку эсминца США вторгнуться в ее территориальные воды. США заявляют, что попытки нарушения границы Российской Федерации не было, их корабль находился в нейтральных водах. Министерство обороны России в пятницу сообщило, что российский противолодочный корабль «Адмирал Трибутс» пресек попытку американского эсминца USS Чаффи нарушить территориальные воды России. По версии Минобороны, российский корабль предупредил американский о недопустимости подобных действий, однако тот продолжал свой курс, и тогда российский предпринял действия по его вытеснению из вод России. Якобы американский эсминец развернулся и пошел противоположным курсом, когда между кораблями оставалось менее 60 метров. США опровергли версию российской стороны, назвав ее ложной. В заявлении Тихоокеанского флота США говорится, что его корабль проводил рутинные действия в международных водах Японского моря и готовился к воздушным операциям, когда российский эсминец приблизился к нему на расстояние в 65 ярдов. Флот признал, что Россия выпустила уведомление о проведении стрельб в этом районе, однако утверждает, что на момент инцидента это уведомление еще не было в силе. Само взаимодействие кораблей Тихоокеанский флот США назвал безопасным и профессиональным. В результате пандемии коронавируса в Италии резко выросло число бедных. В настоящее время 5,6 миллиона жителей этой страны живут в нищете, на 1 миллион больше, чем до кризиса, вызванного пандемией, сообщила гуманитарная организация «Каритас Италия» в докладе, обнародованном в субботу. В документе констатируется наличие кризиса невиданного масштаба. В 2 миллионах бедных семей проживают более 1 миллиона несовершеннолетних, не имеющих средств для достойной жизни. Многие итальянцы, находившиеся на грани бедности на фоне пандемии, оказались в полной нищете. Наиболее сильно от бедности страдают Валле д'Аоста, Кампания, Лацио, Сардиния и Южный Тироль. Каритас Италия призвала правительство страны и премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, поскольку более чем половина нуждающихся итальянцев не получают пособия. В В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили вызывает все больше опасений его соратников и политиков западных стран. Сам Саакашвили не намерен прекращать голодовку и призывает своих сторонников к ежедневным акциям с требованием его освобождения. С этим призывом грузинским властям обращаются все больше европейских политиков. Зия Парисишвили расскажет больше.
Хочу попросить всех тех, кому это подвластно, пустите к нему лечащего врача. Это было первое, что сказал журналистам епископ Маргвецкий и убийский Мелхиседек Хачидзе после встречи в тюрьме с Михаилом Саакашвили. До него беспокойство состоянием здоровья третьего президента и тем, что его лечащий врач пятый день дожидается допуска к нему, рассказала представителям СМИ украинский депутат, гражданская супруга Саакашвили Елизавета Яско. По ее же словам, сил третьему президенту придала масштабная акция с требованием его освобождения.
На данный момент он, к сожалению, не собирается прекращать голодовку, потому что это его борьба, которую он считает, что у него вот такой вот способ показать, что он невинным. И вчерашний день дал ему очень много сил и очень хорошее настроение видеть, что грузинский народ имеет надежду.
Насколько Саакашвили воодушевлен грандиозным сбором своих сторонников, общество узнало и из первых уст, из его письма, которое зачитал адвокат Дито Садзаглишвили.
Конечно, режим сделает все, чтобы меня не выпустить из тюрьмы, но это у него не получится. Поэтому сейчас нужны каждодневные акции в разных формах по всей Грузии, поскольку по-настоящему я смогу вам помочь лишь в том случае, если буду здоровым и на свободе, а добиться этого сможете только вы. И когда я буду на воле, вместе мы сотворим чудо. Знаю точно, одновременно с борьбой за мое освобождение мы боремся за победу на выборах.
Вторые туры местных выборов в 20 муниципалитетах состоятся 30 октября. И, как уверяют соратники Саакашвили, при надлежащих условиях в тюрьме и нарастающей международной поддержке основатель нацдвижения выйдет на свободу, а дальше и смена власти путем досрочных парламентских выборов не за горами. Многим правозащитникам и наблюдателям не нравится и такой воинственный подход нацдвижения и его лидера, и самопривязка вопроса его освобождения к итогам вторых туров. Тем более, что они пройдут в 1/3 муниципалитетов. В остальных победу одержала грузинская мечта. Но критики предвыборной стратегии Михаила Саакашвили не сбрасывают со счетов и поведение власти, в частности, отсутствие у лечащего врача беспрепятственного доступа к нему из-за бюрократических процедур. Впрочем, народный защитник Нино Ломджария заявила, что представители ее аппарата нарушений в условиях содержания Саакашвили в тюрьме на данный момент не обнаружили. Грузинские СМИ тем временем полнятся комментариями, интервью и заявлениями европейских политиков, депутатов, которые не считают правомерным содержание третьего президента в тюрьме. Сегодня стало известно, что в польском Сейме пытаются убедить грузинские власти освободить Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Малгожата Госевская. Европарламентарии Анна Фотыга и Андрюс Кубилиус также подтвердили грузинским журналистам информацию о том, что очень скоро они намерены обнародовать открытое письмо грузинским властям. В нем говорится о том, что Михаилу Саакашвили лучше дождаться решения Страсбургского суда по его делам на свободе, и что другие обвинения против него также имеют политическую окраску. Депутаты грузинской мечты в ответ напомнили, что некоторые европарламентарии сами советовали Михаилу Саакашвили не приезжать в Грузию и посоветовали не вмешиваться в судебные дела другого государства. Депутат Алуда Гудушаури при этом пояснил.
Понятно, что эти люди – лоббисты нацдвижения. Их так называемые дружественные действия ничего общего не имеют к дружбе с грузинским государством и народом. Это дружба нацдвижением и Саакашвили.
Грузинской мечте также напомнили, что президенты европейских стран тоже оказывались в заключении. Но к системе правосудия этих стран вопросов не возникает, напоминает ярый оппонент нацдвижения, один из бывших лидеров грузинской мечты Экабеселия, покинувшая правящую партию 2 года назад, выступив против процесса назначения верховных судей и поощрения клановости в судебной системе. Экабеселия, ныне лидер партии «За справедливость», заявила. В международном сообществе сообществе уже укрепилась уверенность в том, что в Грузии нет свободного суда. Вынесенные им вердикты не вызывают доверия, а приговоры бывшему президенту будут рассматривать под увеличительным стеклом. Потому я ожидаю ужесточения тона западных партнеров. А реакция на это грузинских властей похожа на игру с огнем. Другие оппоненты власти обращают внимание на то, что все эти приговоры были вынесены Михаилу Саакашвили заочно, а по расследуемым делам и новому обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили на 15-й день ареста так и не предстал перед судом, что также наводит их на подозрение, что в судебной системе учитывают, что грузинской мечте не хотелось бы, чтобы Михаил Саакашвили появился до выборов в суде и сам смог ответить на обвинение. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Массовый митинг в поддержку Михаила Саакашвили на этой неделе, по мнению его сторонников, показал власти реальную силу оппозиции. Власть, между тем, продолжает заверять, что оппозиция все равно не в силах оказать решающее влияние на предвыборные расклады. Многие наблюдатели, между тем, отмечают, что таким образом обе силы усиливают поляризацию и самоутверждаются за счет тех партий, которые надеялись стать третьей силой. Ираклий Рагвелидзе выслушал оценки.
Митинг нацдвижения с требованием освобождения Михаила Саакашвили своими масштабами напомнил решающие митинги грузинской мечты в 2012 году. И хотя большая часть оппозиционных партий дистанцировалась от мероприятия и лишь отдельные их представители участвовали в нем как самостоятельные граждане, в оппозиции полагают, что явленная избирателями поддержка окажет решающее значение на предвыборные расклады. Массовость акции показала, что властям стоит серьезно задуматься перед вторым туром муниципальных выборов, прежде чем прибегнуть к фальсификациям на выборах, заявил лидер стратегии Ахмашинабеля Георгий Вашадзе.
Я не желаю, чтобы поляризация, которую всеми средствами поощряет грузинская мечта, переросла в гражданское противостояние. Они мастера этого. Взять хотя бы шеренги активистов партии, которые с вениками по всей Грузии мешали передвижению следовавшим на митинг оппозиции людей. Протестные на настроения в обществе велики и необходим поиск выхода из ситуации.
На этом фоне важной становится позиция политических сил, которые провели своих представителей в местные органы власти. Прежде всего, это касается партии «За Грузию», возглавляемой бывшим премьером Георгием Гахария, которая набрала 8% голосов в первом туре по пропорциональным спискам. Напомним, на прошедшем 7 октября брифинге Георгий Гахария решительно дистанцировался от националов и мечты. В этом смысле примечательна позиция лидера партии Лела, которая также провела своих представителей в местные органы власти. На днях лидер партии Мамука Хазарадзе заявил о поддержке кандидата в мэры от партии Гахария и начале консультаций по формированию соответствующих коалиций. Политолог Гея Хухашвили считает, что как грузинская мечта, так и нацдвижение ведут неприкрытое давление на избирателей партии, которые оказались вне игры после первого тура. Все это сопровождается сознательной эскалацией напряженности, поясняет эксперт.
Как только нацдвижение начинает решительную мобилизацию своих сторонников, это вызывает рост активности сторонников грузинской мечты. И в этой матрице, если присмотреться, мы живем последние 9 лет. Что думает избиратель, который не голосовал ни за власть, ни за нацдвижение? Он инстинктивно дистанцируется от возвращения во власть националов и вновь голосует за мечту. При этом сторонникам, не прошедших во второй тур партии, приходится выбирать между плохим и очень плохим. Добавьте к этому административный и финансовый ресурс властей, и станет понятно, что при таком раскладе один на один победа останется за грузинской мечтой.
Заявил Гея Хухашвили. На этом фоне партия власти готовится ко второму туру, собираясь одержать убедительную победу на выборах мэров 20 городов. Параллельно, не теряя времени, мечта ведет активную работу по переманиванию минимум оппозиционных кандидатов третьих сил и в первую очередь партии Георгия Гахария, признал один из видных членов грузинской мечты Ксозар Субари.
Мы должны разъяснить людям, что тот лидер, с которым они стоят, в реальности совершил предательство команды, предательство страны и закона, и надо переходить на правильную сторону,
заявил политик передачи «Палитра Ньюс». На вопрос ведущего, подтверждает ли он, что партия власти общается с депутатами партии Гахария, Субари ответил: «Это естественный политический процесс». Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Призыв Москвы к Тбилиси начать делимитацию границ Абхазии и Южной Осетии в Грузии восприняли неоднозначно. Одни считают это естественным продолжением российской политики оккупации грузинских территорий, а другие связывают с активизацией Москвы в лоббировании платформы 3+3, исключающей участие Запада в региональной политике. Владимир Унанянц о новом региональном альянсе и его последствиях.
Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе изначально не обещал никаких прорывов. Но ставшие уже обыденностью взаимные обвинения в срыве переговоров в этот раз вышли за рамки стандартных упреков деструктивной позиции оппонентов. Москва настоятельно порекомендовала Тбилиси во имя укрепления безопасности начать процесс установления границ с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. При этом в Москве подчеркнули, что Сухуми и Цхинвали полностью поддерживают это предложение. В ответ грузинский МИД назвал заявление и действия Москвы грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, подчеркнув, что Европейский суд по правам человека юридически установил факт российской оккупации и эффективного контроля над грузинскими территориями. Чуть позже премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили пришлось официально зафиксировать позицию Тбилиси.
Власти Грузии действительно должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией. И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии.
Многие наблюдатели видят в участившихся заявлениях представителей российского руководства относительно ситуации в соседних государствах желание Кремля вернуть контроль над политическими процессами на своих границах. Активизация Москвы на южнокавказском направлении довольно отчетливо просматривается в комментариях представителей российского МИДа, включая его главу Сергея Лаврова, который не так давно прямо заявил о необходимости присоединения государств Южного Кавказа к платформе 3+3. Примечательно, что практически сразу после этого глава грузинского МИДа Давид Залкаляни робко намекнул, что Тбилиси не может позволить себе оказаться в стороне от масштабных экономических проектов. Правда, тут же заверив, что возможное участие не будет подразумевать отказ от территориальной целостности и других красных линий. Но некоторые грузинские эксперты отмечают несоответствие заявлений и действий грузинской мечты. Что же касается позиции Москвы в Грузии, то они куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По мнению директора Центра исследований России Давида Дарчиашвили, рассуждая о влиянии Москвы на умы и сердца грузинских общественности, нельзя руководствоваться лишь теми цифрами, которые мы видим по результатам выборов. И хотя явные пророссийские силы набирают в результате народного волеизъявления не больше 5%, это вовсе не означает, что реальная поддержка пророссийских взглядов не шире. А отсутствие хоть сколько-нибудь значимых результатов со стороны таких движений, как Альянс патриотов или Грузинский марш на последних выборах, говорит скорее о том, что правящей партии Грузинская мечта, которая, как считает Дарчиашвили, является главным двигателем мягкой силы Москвы, пришлось в срочном порядке забирать у них голоса, чтобы сохранить позиции.
Сама грузинская мечта является таким скрытым пророссийским проектом, объединением. Она может не декларировать это открыто, но многие ее действия показывают себя. И в целом оказывается, что процент, который не понимает, в чем суть независимости, суть прозападности и связанной с этим и демократического развития Грузии, а является каким-то вот таким, с одной стороны, флюгером, с другой стороны, все-таки исходящимся из старосоветского образа жизни, вот этот процент больше, чем на первый взгляд может оказаться, исходя из чисто вот цифр, которые были даны в поддержку одной из сателлитов правящей партии. Сторонники сближение с Россией, исходя из своих социальных и культурных потребностей, они находятся в рядах правящей партии.
По мнению Дарчиашвили, главный тезис грузинской мечты после прихода к власти о том, что Грузия не должна быть яблоком раздора между Россией и Западом, на самом деле свидетельствует, что декларирование правящей партии евроатлантического курса не более чем слова. На деле же нынешняя политика официального Тбилиси скорее устраивает Москву, чем Брюссель или Вашингтон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу состоялось заседание координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса. Члены штаба рекомендовали сохранить все действующие ограничительные меры, которые были утверждены президентом самопровозглашенной республики в августе текущего года. Премьер-министр Александр Анквап заявил, что альтернативы дисциплине и вакцинации в борьбе с COVID-19 нет. Анаит Гагарян следила за заседанием.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране очень тревожная, сказал премьер-министр Александр Анквап, открывая заседание координационного штаба. Он заметил, что после некоторой стабилизации снова наступают плохие времена. Пошел резкий рост заболеваемости. Министр здравоохранения Эдуард Будба напомнил, что 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания – 235 человек. Эдуард Будба заявил.
На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров также ухудшилась. Течение болезни проходит сложнее. Стационар Сухумской инфекционной болезни практически заполнен. Также на пике своих возможностей работает мобильный военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Также там запланировано развернуть дополнительно 34 койко-мест. На Удовском ковидном госпитале также открыты дополнительные отделения для лечения пациентов.
Причинами роста заболеваемости, по словам министра здравоохранения, являются игнорирование населением ограничительных мер. Он уточнил, что повсеместно проводятся торжественные мероприятия, свадьбы и так далее. Граждане перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию в общественных местах. Население неохотно вакцинируется. На 14 октября 2021 года вакцинацию российской вакциной «Спутник Лайт» прошли 3152 человека. За сутки в среднем вакцинируется 25 человек.
Несмотря на проводимую правительством пропаганду, вакцинации параллельно идет антипропаганда. К сожалению, наблюдаются случаи также среди медицинских работников, которые не прививаются, и после таких моментов наши граждане тоже вводятся в заблуждение, некоторые.
Уточнил Эдуард Будба. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что с начала года на борьбу с коронавирусом потрачено 368 миллионов рублей. Большая часть средств уходит на приобретение медикаментов, кислорода, дополнительные выплаты медикам, а также на покупку продуктов питания, бензина для Гудаутского ковидного госпиталя. В Абхазию завезено почти 350 тонн кислорода. Бюджету страны он обошелся почти в 15 миллионов рублей. Александр Анквап заявил, что сегодня достать кислород очень трудно, поэтому правительство приступило к реанимации предприятия, которое было на базе СВТИ. Для полной реанимации необходимо 15 миллионов рублей. Александр Анквап подчеркнул, что усилий абхазских и российских медиков может не хватить. Нагрузки сумасшедшие. Гудаутский госпиталь наполняется. Российский военный госпиталь уже полный, поэтому надо остановиться в плане дисциплинированности, премьер-министр заявил.
Мы просили, предупреждали в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия. Мы просили в городе Сухум 27 числа не приводить школьников на мероприятия, но все равно привели. Мы просили ограничить мероприятия 30 числа, но не получилось. Мы видели, как были заполнены все заведения, все рестораны, все кафе, все апатские. А чему мы удивляемся тогда сейчас? Или мы будем выходить с предложением закрыть все наши питейные заведения, все рестораны, все кафе, все апатские? Мы найдем управу на владельцев разных заведений, которые говорят, а мне наплевать на то, что запрещено. Приходите, играйте свадьбу. Мы не просто закроем эти заведения, мы заколотим там двери, чтобы сохранить жизни людей. А если пойдет волна болезней детей, кто нас спасет.
Предупредил Анквап. По итогам заседания штаба премьер-министр сказал, что в стране продолжают действовать ограничительные меры, утвержденные распоряжением президента в августе.
Альтернативы дисциплины и альтернативы вакцинации в борьбе с ковидом нет. Просим серьезно беречь себя, своих близких, беречь детей. Обращаем внимание руководителей объектов питания на необходимость соблюдения мер, указанных в данном распоряжении. Обращаем внимание глав администрации городов, районов, сел на необходимость дополнительной работы с гражданами в связи с проведением массовых увеселительных мероприятий, с проведением мероприятий, которые носят траурный характер, не допускать скопления людей. Что касается предложений по принудительной вакцинации, добровольно-принудительно будем работать в этом направлении, что распространяемые слухи о неэффективности вакцин всех, о вредности, они не имеют под собой никакой почвы. Вот большинство, наверное, сидящих здесь провакцинировались, ни с кем ничего не случилось.
На 14 октября COVID-19 зарегистрирован у 29 496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе вспышка коронавирусной инфекции. За последние дни там выявлено более 50 больных. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочева полагает, что причиной вспышки могло стать некое массовое мероприятие, в котором приняли участие немногочисленное, но при этом компактно проживающее население района. Как правило, такими мероприятиями являются свадьбы или похороны, которые по местной традиции обязательны для посещения. Мурат Гукимуха выяснял готовность района к вспышке коронавирусной инфекции.
По информации главврача Ленингорской больницы Джамала Бедоева, в районе уже выявлено 56 больных коронавирусной инфекцией. Из них 48 в Циногарской зоне, 8 в поселке Ленингор. В интервью информагентству РЕС Джамал Бедоев заявил, цитирую, «К сожалению, картина неутешительная, идет увеличение количества ковид-больных». Конец цитаты. Джамал Бедоев считает, что пришло время ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, запретить массовые мероприятия, а также установить штрафные санкции в отношении лиц, которые нарушают масочный режим. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, это громко сказано. Для начала, считает она, неплохо было бы, например, наладить работу карантина в районной больнице.
Уже почти 2 недели пишу, что из себя изображает карантин Ленингорской больницы. Любой человек может там попасть в гости и присоединяться там за столе, в котором участвуют, кстати, дежурные врачи. Вот как соблюдается правило карантина. Второе. В карантине в одном палате живут минимум 3 и 4 человека. А все, кто находятся вообще в карантинной зоне, иногда 25 человек, они вместе с медперсоналом смотрят телевизор в фойе. Вместе обедают, вместе одно мокрые точки используют.
По наблюдениям Тамары Меркашвили, самоизоляции дела обстоят еще хуже. Те, кому по блату заменили принудительный карантин на добровольное затворничество дома, вообще не хотят себя ни в чем ограничивать. Недавно милиция задержала на вокзале 5 ленингорцев из тех, кто должен был пережидать инкубационный период болезни на дому. Но вместо этого решил прокатиться в Схинвал. Вполне понятно, говорит Тамара, что не приходится рассчитывать и на сознательность тех, кто возвращается из Грузии тайными тропами или приезжает из объятого пандемией Владикавказа. По наблюдениям Тамары, лишь немногие среди жителей района признают опасность коронавирусной инфекции и долг каждого человека не допустить ее распространения.
Многие существования ковида не верят. Называют это обычный грипп, выдуманный. Вчера тоже говорили, что ничего не существует, просто за это выделяются хорошие деньги и нас держат идиотами. Вот даже такое понимание есть, и что сделать.
Что касается вакцинации в Ленингорском районе, то она невозможна, говорит Тамара Меркашвили.
Вакцинация невозможна, потому что все вакцины, которые нашему району выделили и отправили Минздрав, Южной Осетии, испорчены. Об этом почему-то никто не говорит.
Где их испортили?
В Ленинграде испортили. Но сейчас хотят найти крайнего. Вот саботажники и коррупционеры хотят выдумать причину, чтобы как-то все вышли сухие.
По информации главврача Ленинградской больницы Джамала Бедоева, в районной больнице нет нехватки лекарственных препаратов. Более того, в экстренном случае медучреждение готово принять и тяжелых больных. Тамара Мирокашвили говорит, что сомневается в достоверности информации по поводу обеспечения района лекарственными препаратами и оборудованием. Зато не сомневается в главном. Лечить больных уж точно некому, потому что в районе почти не осталось квалифицированных врачей.
Хорошие профессиональные врачи, которых нам присылают из Цхинвала, в районе не приживаются. Их отсюда выдавливают местные коррупционеры. Место врачей занимают люди без должной профессиональной подготовки. Нередко, когда они пытаются установить диагноз по Гуглу. Вот я даже не знаю, как они вообще в нашей больнице попали. Вообще прошли когда-нибудь аттестацию. У некоторых вообще не было опыта врачебной работы. В лет 50 приехали и начали врачам работать. Без опыта. Поэтому мы в этом ситуации.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Министр обороны США Ллойд Остин в эти выходные начнет с Грузии свое турне по странам Европы. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. В Тбилиси глава Пентагона встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джаншаром Бурчуладзе. Стороны обсудят сотрудничество Грузии и США в области безопасности, а также вопросы расширения сотрудничества в Черном море. При этом в Пентагоне отмечают, что визит Остина должен, цитата, «подтвердить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии и подчеркнуть важность стратегической партнерства США и Грузии в решении проблем региональной и глобальной безопасности. Из Тбилиси Остин отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Андреем Тараном. Затем министр обороны США продолжит встречи в Бухаресте с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом и министром национальной обороны Николая Чука. Свое турне Остин завершит в Бельгии, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО. Кандидат на пост мэра Поти, оппозиционер Гиги Угулава, оштрафован на 2000 лари за нарушение правил карантина и изоляции, сообщают в МВД страны. 7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на ковид отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей. Многие сочли доводы оппозиционера неубедительными, назвав его поведение безответственным. Отвечая им накануне на своей странице в Facebook, политик опубликовал отрицательный результат теста на ковид. В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция, как правило, продолжается минимум 12 дней. В Батуми начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома, расположенного по соседству с обрушившимся зданием, сообщает издание «Батумилебе». Эвакуация началась поздно вечером 15 октября, вскоре после публикации предварительных данных экспертизы. Специалисты сочли, что жильцам угрожает опасность. По предварительным данным, причина – повреждение несущей стены при ремонте в одной из квартир на первом этаже. По словам исполняющего обязанности мэра Батумы Лелы Сурманидзе, в данном случае городские власти выдали разрешение на реконструкцию, однако муниципальная инспекция выявила факт нарушения утвержденного проекта. В целом будут эвакуированы до 50 семей. Жильцов временно расселят по гостиницам. Скорее всего, они вернутся в свои квартиры после проведения укрепительных работ. В Грузии выявили 5076 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 25 августа число заболевших за сутки превысило 5000. От ковида умерли еще 44 пациента. Более 31% фактов инфицирования, зафиксированных в целом по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси. В Абхазии, между тем, 160 новых случаев заражения, один летальный. В Южной Осетии выявили 106 инфицированных коронавирусом за сутки.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Мэрия Батуми выделит 500 тысяч лари на полный демонтаж здания, часть которого обрушилась 8 октября. После трагедии, унесшей жизни 9 человек, без крова над головой остались 53 семьи. В мэрии обещают поселить их в новый корпус, который будет возведен на месте разрушенного. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Семиэтажное здание, которое частично обрушилось в Батуми 8 октября, более непригодно для жилья. К такому решению спустя почти неделю после трагедии пришли городские власти. Эксперты, работавшие на месте катастрофы, постановили, что оставшуюся часть корпуса необходимо демонтировать, сообщил глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе.
Это здание подлежит демонтажу. Его укрепление невозможно. Соответственно, мэрия Батуми мобилизовала для этого финансовый ресурс, который на сегодняшний день составляет 500 тысяч лари. Все жители эвакуированы. Расходы на гостиницы и сопутствующие услуги на себя берет мэрия. На эти цели в резервном фонде мобилизованы определенные средства, и к ним будут добавлены около 800 тысяч лари из бюджета.
Процесс демонтажа будет проходить поэтапно, возможно, на протяжении 2 лет, полагают в муниципалитете. Что касается пострадавших в ходе обрушения здания и оставшихся из-за запланированного демонтажа без жилья 53 семей, пока лишь 23 из них смогли воспользоваться предложением мэрии временно переселиться в съемные квартиры или гостиницы. Остальные остановились у родственников и близких. Правительство Аджарии и власти Батуми пришли к соглашению с пострадавшими жителями обрушившегося здания. На месте демонтированного корпуса будет возведен новый, с такими же параметрами, но, естественно, безопасный. Всем пострадавшим будут предоставлены квартиры в новостройке.
Все остались довольны предложением. Сейчас главное, чтобы это обещание исполнили. Все довольны. Посмотрим, что будет дальше.
Цитирует одного из жителей обрушенного корпуса сайт телекомпании «Рустави-2». Тем временем финансовую помощь Батуми решил оказать и Тбилиси, сообщает мэр столицы Каха Каладзе.
Вы знаете, что из-за пандемии мы планировали отменить Тбилисоба в телевизионном формате музыкальной программы с участием более 200 музыкантов и солистов, 2 оркестров, ансамблей. Однако после трагедии, произошедшей в Батуми, мы отказались от музыкальной части Тбилисоба. Мы приняли решение сумму, которая должна была быть потрачена на этот концерт, перечислить в фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в ходе этого тяжелейшего случая.
По сообщению разных СМИ, на музыкальную часть планировалось потратить около 500 тысяч лари. Как распорядятся городские власти Батуми этой суммой, пока не уточняется. Пока неизвестно, во сколько обойдется и возведение нового корпуса. И это не единственное, чему в сложившейся ситуации должны уделить внимание в мэрии, считает представитель движения Батуми Шота Гуджабидзе. После трагедии в городе поселился страх, утверждает он. Об этом говорят и заявления представителей муниципальной инспекции о непрекращающихся звонках местных жителей с просьбой проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы.
У нас в Батуми было много подобных случаев из-за непредусмотрительности людей, возводивших или ремонтировавших здания. Например, 4 года назад во время пожара в гостинице «Лео Гранд» погибли 11 человек. Бывали случаи обрушения балконов, которые заканчивались трагически. Кроме того, во время возведения корпусов, которые строятся сегодня, тоже погибло много людей. Жизненно важно создать эффективную инспекцию надзора за строительством и ремонтом здания. Вы ведь видите, что за неосторожностью следуют фатальные результаты.
Заявил Шота Гуджабидзе. Этим словам активиста предшествовали схожие заявления грузинских политиков о том, что необходимо ужесточить нормы для повышения эффективности служб строительного надзора, говорили председатель парламента Грузии Каха Кучава и министр экономики Натья Турнава. Впрочем, также без каких-либо подробностей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После трагедии в Батуми, где обвалился подъезд жилого дома, в соцсетях заговорили о проблеме непрофессионального и недобросовестного строительства в Грузии. Эхо Кавказа поинтересовалось мнением пользователей соцсетей на этот счет.
Как вы относитесь к строительству пристроек? Не боитесь ли вы жить в таком доме?
Я довольно критически отношусь к надстройкам и пристройкам к жилым домам. Я уверена, что это очень опасно. Я знаю многих людей, которые живут в таких домах, которые в свое время пристраивали к своим корпусам дополнительную площадь. Раньше я никогда не боялась находиться в таких домах, но, наверное, теперь, после ужасной трагедии в Батуми, буду бояться. Я уверена, что этого можно было избежать, если бы не халатность рабочих. Вообще, я доверяю рабочим только если они служат в компаниях с хорошей репутацией. Если человек начинающий без опыта, то как им можно доверять? Они часто совершают ужасные нарушения.
Конечно, никаких пристроек не должно быть. Любой инженер со мной согласится, что подобное просто неприемлемо. Конструкция корпусов позволяет выдерживать вес, на который изначально рассчитано здание. Пристройки серьезно нарушают эту конструкцию, и под весом в дополнительные несколько десятков тонн корпус может рухнуть в любой момент. Очень страшно, что в Грузии позволяют работать таким дилетантам, которые могут снести несущую стену. Я бы принял закон, чтобы рабочие могли бы заниматься своим делом, только получив специальную лицензию. А чтобы получить ее, нужно было бы пройти соответствующий экзамен. Некоторые дома и так ужасно построены. От сильного порыва ветра могут развалиться. Что уж говорить о пристройках к ним. Корпуса должны оставаться в тех размерах, в каких были возведены. Это не просто мое мнение, это факт, что сегодня в Грузии нет службы, которая бы контролировала процесс строительства разных объектов. Например, один мой знакомый, эксперт в этой области, рассказывал, что часто, когда брал пробы цемента в некоторых новостройках, оказывалось, что раствор очень слабый. В корпусах, построенных из такого цемента, опасно жить. Я бы даже на секунду в такое здание не вошел бы. Я считаю, что в Грузии необходимо принимать радикальные меры для решения ситуации.
Отношение мое категорически отрицательное. Я лично считаю, что это небезопасно. Думаю, что когда строится дом, нагрузка определенным образом распределяется. А когда что-то пристраивают дополнительно, ни о какой безопасности речи быть не может. Так как оно не сходило в проект, и никто не может дать гарантии, что это не обвалится и не принесет какой-либо урон жизни людей.
Я не считаю, что пристройки могут быть опасными, если их строили профессионалы. Жаль, что подобным часто занимаются люди, не знающие своего дела. Ломают стены, ослабляют конструкцию. У меня в корпусе есть пристройка, но я считаю, что она безопасна. Ее построили еще 20 лет назад, и никаких проблем с тех пор не возникало. Но если существует хоть малейшая опасность того, что пристройка может навредить всему зданию, то, думаю, было бы верно отказаться от ее строительства. Это неправильно. Факт налицо. Я соболезную всем, всей Грузии в связи с Батумской трагедией. Это был тяжелый удар по всем нам. Очень тяжело было смотреть эти кадры. Мне кажется, сейчас важно говорить о том, что творится в стране в плане строительства корпусов. Часто строительством занимаются непрофессионалы, которые могут снести несущую стену и разрушить целый корпус. Вчера Георгий Габуния сказал, рабочие, как и врачи, должны брать лицензии. Мне очень понравились эти слова. От них также зависит ваша жизнь и жизнь ваших соседей, как от врачей. Например, мой дом безопасен. Я в этом уверена. Я живу в одноэтажном частном доме с очень хорошим каркасом.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия превращается в популярное направление для российских эмигрантов. Одних на переезд толкают причины политического характера, других – жизненные обстоятельства. А третьи едут сюда за теплым климатом и кухней. Анастасия Славинская расскажет истории трех эмигрантов, которые обрели в Грузии новый дом. О том, что их подтолкнуло к этому, как они прижились в новой среде и где они видят свое будущее.
То, что этот переезд случился сейчас, спустя 2 года, Александра Пермякова считает удачным стечением жизненных обстоятельств, совпавшим с ее желаниями. Здесь она нашла то направление ювелирного дела, которым занимается до сих пор. Это грузинская перегородчатая эмаль Минанкари.
То, чем я хотела заниматься, что мне было интересно, оно оказалось здесь. И, с другой стороны, мне очень нравилась всегда Грузия, мне было здесь интересно, весело, спокойно, хороший климат, продукты, люди прекрасные. И вот это все как-то так переплелось, и решение было принято очень быстро, где-то за неделю. мы уже решили, что будем жить здесь.
Александра переезжала в Грузию с дочерью. Переживала о том, как быстро ребенок сможет адаптироваться к местной среде. В итоге получилось, что сегодня девочка говорит по-грузински лучше, чем мама.
Она здесь пошла в первый класс грузинской школы. Абсолютно не зная грузинского языка. Вот так вот, как котенка я ее бросила туда, в эту среду. Ну, сейчас она уже пошла в третий класс. И, в принципе, она говорит достаточно свободно. Я вообще там гаморжова на хвангисе, вот это мой предел, по-моему. Она говорит, общается совершенно спокойно, уроки на грузинском она делает, отвечает. Ну, то есть у нее вот этой проблемы нет, очень быстро. Но дети очень быстро схватывают, у них такой мозг восприимчивый ко всему. Поэтому я сейчас вспоминаю, я боялась, что будет трудно, но по факту оказалось, что это не трудно.
Александра говорит, что первая эйфория от переезда прошла достаточно быстро, но она была к этому готова, потому что понимала, что другая страна – это другой уклад жизни, темп, и просто постаралась влиться во все это. Здесь у Александры довольно широкий круг общения. Это и местные, и такие, как она, эмигранты. То, что она приехала из страны, с которой у Грузии отношения, мягко говоря, напряженные, ей лично никогда никто в укор не ставил, говорит Александра.
Очень больная тема, она меня очень трогает. Но я никогда не сталкивалась здесь с какими-то вот проявлениями, там, о, ты из России, о, нет. Потому что люди понимают, что политика – это одно, а жизнь – это другое, и всем нужно как-то существовать вместе.
Владислав Зубов с семьей переехал в Грузию еще в 2015-м. Предварительно приехал сюда на разведку. Говорит, что был приятно удивлен тогда периодом реформ.
Поговорил с людьми, посмотрел, что как, понял, что да, что суды по-прежнему судят как надо, полиция работает как надо, ну, там, государственные институты работают как настроили. Да, я решил, что этого вполне достаточно, чтобы рискнуть и переехать в эту страну.
Переезжать, говорит Владислав, было страшно. Было страшно за семью, двоих детей и супругу, за их будущее. При этом рискнуть пришлось всем. Большой денежной подушки не было, а все, что было, вложил в бизнес. Так появился «Чача Тайм». Бар, вернее, как следует из его описания в соцсетях, музей Чача замаскированный под бар. А позже еще два заведения.
Честно говоря, спустя годы я не понимаю, как я это сделал, потому что когда мне многие там сотни тысяч гостей, которые говорят, а как ты решился, мы тоже хотим, но у нас там дети, мы боимся, мы там что-то еще, там, у нас же там что-то есть, а тут ничего нет, мы тут никого не знаем. Не знаю, вот как-то вот меня так как-то морально придавило, да, в России. Ну, хотя меня там никто не ищет, я никому не нужен, но просто в какой-то момент я понял, что я хочу уехать. И как-то обстоятельства сложились, и звезды, да, что я такой, надо делать.
Владислав говорит, что ему везет на адекватных людей. Российско-грузинский конфликт не становится поводом для перехода на личности. В то же время, по его словам, поначалу только переехав, он даже был немного удивлен тем, что с августовской войны на тот момент прошло всего лет 7, а на отношении местных к нему это никак не отразилось.
Я понимаю, что я в этом не участвовал, я к этому не причастен. Но, грубо говоря, я рос в начале 90-х, и мы еще в то время рисовали там злых фашистов, да, хотя с момента войны прошло уже больше 40 лет. Тогда, ну, такая мифическая злоба там, к немцам, ну, она не настоящая была, но тем не менее она как бы с детства у нас как бы присутствовала. С 18-го года этот вопрос стал более чувствительным, чем это появилось в виде идентики, да, которая там клеится на машины, вешается на плакатах, да, то есть, ну, мне, наверное, сильно, ну, везет, что я не встречаю там совсем идиотов, которые как бы за то, что я русский, готовы меня закидать камнями. Гости мои в заведении, да, с которыми мы знакомимся, и, как правило, это культурные люди, которые говорят, что, типа, как вы относитесь? Я говорю, да, я считаю, что Россия оккупант. Когда мне говорят «русские оккупанты», я могу сказать, что, ну, ребят, камон, как бы я русский, я не оккупант.
Старший сын Владислава в этом году заканчивает школу. Младший фактически вырос здесь. Детей отдали в русскоязычный сектор, чтобы иметь возможность делать с ними уроки. Грузинский учат по возможности все – и родители, и дети. Владислав говорит, что хотел бы видеть свое будущее здесь. Здесь концентрировано все, что у него есть – все его материальные и нематериальные активы. Правда, в последние годы Грузия начала меняться, и Владислав опасается, что эти изменения могут внести некие коррективы в планы на жизнь.
Я хотел бы здесь оставаться. Другое дело, что вот я переезжал немного в другую Грузию. Тогда на контрасте с Россией, да, где уже гайки закручивались, где была одна партия, да, а все остальное просто либо спойлер, либо какое-то подобие, да, и загоняли всех там под плинтус, да, кто думает иначе, и, собственно, понимали, понимание того, что ты не можешь это изменить, повлиять, и ты понимаешь, что жизнь проходит здесь, и я переезжал в Грузию, которая, то есть, да, следовала там каким-то западным ориентирам, была действительно какая-то там политическая конкуренция явная, да, то есть, к сожалению, я вижу, что как бы многие из этих вещей, да, они как бы, если не откатываются, то сильно стагнируют. В стране много лет не обсуждается там, что делать, да, обсуждается только, что кто тут больше гад и кровопийца.
Льву Гямеру 21 год. Среди наших троих героев он самый молодой эмигрант. Приехал в Грузию всего около недели назад. На вопрос, что заставило его уехать из России, он говорит, пресс-релиз Следственного комитета. То, чем занимался Лев в последние годы, стало вполне реальным основанием для его ареста сейчас. Он участвовал в создании движения «Протестный Кузбасс» и местного отделения Либертарианской партии России. Также был координатором Краснодарского штаба Навального.
У меня было понимание в целом, что в ближайшее время мне придется покинуть Россию. Но я надеялся, конечно, Новый год хотя бы еще отпраздновать на родине. Но появилось это новое дело об экстремистском сообществе, да, где прям русским по белому написано, что значит, с 14 по 21 года все, ну, там вот, высшее руководство и иные лица, да, и кто подпадает под иные лица? Под иные лица, значит, попадают. Там прям написано, что руководители региональных штабов, да, ваш покорный слуга, да, организаторы несогласованных акций, как бы тоже, и, соответственно, там вот прям длинный такой список. Сначала как бы просто написали новость, да, я что-то не придал этому значения, думаю, ну, очередное уголовное дело там Алексея, думаю, чтобы срока набавить, а потом что-то перечитал и думаю, так, что-то вот не то. Написал юристам знакомым. В итоге посвящались и приняли решение, что да, надо уезжать.
По словам Льва, большая часть современных политических активистов в России на сегодняшний день так или иначе связаны с Навальным. А, соответственно, в опасности оказались очень многие. Те, кто занимались организацией митингов вместе или другой деятельностью. Кто-то уже был вынужден уехать, кому-то это еще предстоит. Здесь, в Тбилиси, Лев планирует заниматься журналистикой удаленно. В каком-то смысле теперь его СМИ, «Скат-медиа», даже сможет позволить себе больше, чем могло бы позволить в России, потому что теперь, говорит Лев, он вне зоны досягаемости силовиков, и у него больше развязаны руки. В то же время он сомневается в том, что закручивание гаек со стороны российских властей в обозримом будущем может возыметь обратный эффект, вызвать мощную волну протеста в обществе.
Мне бы хотелось верить, конечно, что это могло бы стать каким-то катализатором, но, к сожалению, скажу, что нет. Все-таки нас ждет вот это новое политическое средневековье, которое было у нас после 2011 года, после того, как разгромили тот очень большой протест, и который был добит Крымом, да, и, соответственно, до, вот, собственно, конца 16-го, начала 17-го года, когда Алексей Навальный начал президентскую кампанию, в политике России прям был кромешный ад. То есть было очень мало активистов, было очень такая... Разница только в том, что тогда... Крым сделал как-то какой-то все-таки подъем рейтинга Путина. Сейчас у Путина рейтинг очень низкий, да, но политическое поле выжжено очень сильно. К сожалению, возможно, мы упустили возможность поменять что-то каким-то здоровым путем, и просто все пойдет своим чередом, как это случилось с Советским Союзом. То есть режим сам себя в какой-то момент съест, то есть живет.
Выбирая, куда именно уезжать из России, говорит Лев, он долго не думал. Фактически сразу остановился на Грузии, несмотря на то, что еще 13 лет назад страны находились в состоянии войны. Вернее, это даже подтолкнуло его к принятию этого решения, говорит Лев.
Скорее для меня это даже наоборот какой-то дополнительный стимул, потому что Грузия не мой враг, и не враг русского народа, это враг Путина. Да, соответственно, Путин мой враг, да, враг моего врага мой друг. Соответственно, по той же причине, да, это могла быть, например, Украина. Это на самом деле замечательные страны с замечательными людьми, которым... была проявлена агрессия со стороны путинского государства. Страна, именно Россия, как люди и земля, на которой они живут, да, к этому особого-то отношения не имеет. То есть она в целом в том же положении находится, что и Грузия, и Украина только полностью оккупированы.
Лев не рассматривает Грузию в качестве некоего перевалочного пункта, думает, что задержится здесь надолго. Впрочем, надеется, что все-таки не навсегда.
В любом случае тяжело, конечно, потому что я еще очень много лет, то есть если друзья мои какие-то могут там, допустим, прилететь еще, да, там, в гости, да, я смогу с ними повидаться. Кто-то, к сожалению, будет также вынужден покинуть страну. то, например, я очень долго не смогу в родной город приехать. Я не смогу приехать, например, в Петербург, который я всей душой люблю. Не смогу на могилу к своей матери сходить еще очень долгое время. Это, безусловно, тяжело, но я надеюсь, что все-таки настанет время, когда я смогу вернуться на родину. Я обязательно это сделаю, потому что, ну, это мой дом, соответственно, иначе быть не может.
Говорит Лев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сообщение Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия о случившемся в Министерстве обороны инциденте с раскрытием секретной информации некоторыми людьми было воспринято как раскрытие факта шпионажа. На самом деле это была обычная халатность, за которую, тем не менее, полагается наказание. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе не могло не привлечь внимание сообщение, появившееся на сайте Генеральной прокуратуры Республики о ЧП в Министерстве обороны. Говорит помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.
11 октября 2021 года военная прокуратура Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица бухгалтера казначея Министерства обороны Республики Абхазия по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, бухгалтер казначея Минобороны Республики Абхазия действуя умышленно в нарушении закона Республики Абхазия о государственной тайне, иных нормативно-правовых актов, внутриведомственных приказов и инструкций, использовала для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секрет и совершенно секретные сведения в качестве электронного носителя, не зарегистрированную в секретной части Минобороны Республики Абхазия флеш-карту.
Как же это выяснилось? Далее в сообщении пресс-службы говорится.
Вследствие своей преступной небрежности по отношению к возложенным на нее обязанностям, неразглашение охраняемой законом тайны, умышленно нарушив условия заключенного с ней трудового договора, передала вместе с содержащимися в ее памяти сведениями секретного, совершенно секретного характера начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны Республики Абхазия, не обладающий соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность, тем самым предоставив ей возможность беспрепятственного ознакомления с ними, создав при этом реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства, поскольку последняя использовала переданную ей флеш-карту по собственному усмотрению не менее 2 недель. Передавая ее третьим лицам. В настоящее время следователи военной прокуратуры Республики Абхазия выполняют все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на спор и получение достоверных по делу доказательств.
Как об этой флешке стало известно военной прокуратуре, можно только догадываться. Очевидно, она пошла гулять по рукам третьих лиц, пока кто-то не обратил внимания на то, что в ней находится та самая информация секретного и совершенно секретного характера. Хотя слова о преступной небрежности в сообщении ясно указывают на то, что военной прокуратуре не планируют предъявлять кому-либо обвинения в шпионаже в пользу недружественного государства, интернет-комментаторы на форуме популярного абхазского сайта «Абхаз-Авто» стали развивать именно последнюю тему. С иронических, конечно, позиций. Вот несколько представленных там юмористических перлов. Эффективности армии нанесен страшный удар. Наша ядерная программа под угрозой. Конец цитаты. Наверное, бухгалтер, агент ЦРУ со стажем. Надо технологии совершенствовать. Все прежние секретные данные о нашем вооружении необходимо ликвидировать. Конец цитаты. Были, однако, и серьезные комментарии на эту тему. Так, на недоумение одного из комментаторов, бухгалтер имеет доступ к гостайне. Интересно, она в курсе была? Конец цитаты. Другой отреагировал. Бухгалтер много чего знает. Знает численный состав армии, кадры и так далее. Платежки-то у нее. Это, наверное, страшная тайна под семью печатями. Другой вопрос, кому эта тайна нужна. Это как анекдот про неуловимого Джо, который неуловим, потому что он нафиг никому не нужен. А флешка — это как айфон Хиллари Клинтон, где она в качестве госсекретаря США держала секретные документы. Конечно, не с целью шпионажа, а по халатности. Конец цитаты. А еще один форумчанин и вовсе возмутился. Прочитал комментарии и не понял. Это наши граждане так смеются над нами? Да, докатились. Хочу напомнить, что некоторые также смеялись и не верили, что Грузия готовится к войне. Да, бухгалтер знает многое. И тогда зачем такую держали там? Конец цитаты. Некоторые, сбитые с толку заголовком одного из СМИ на эту тему, возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны, и не вчитавшиеся в текст и впрямь восприняли случившееся чуть ли не как раскрытие некой шпионской сети. Но подавляющее большинство расценили сообщение Генпрокуратуры адекватно, как напоминание всем причастным к секретной информации о необходимости соблюдать элементарные правила трудового договора. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.